Сегодня у нас 29-е занятие с циклом. Мы находимся в Месехте Псахим, и это 54-й лист, первая страница. Мы двигаемся дальше в Геморе. Гемора говорит Брайса. Эвдворим невро, одэм шеневро хаэвэн. Семь вещей были сотворены до того, как был сотворен мир. Эйлухейни, вот они, сейчас будет перечисление. Тойра, Тешува, прощение, Ганейден, это уже три, Геном, четыре, Кисахаковит, трон славы, пять, Бейцхамигдаш, шесть, и, наконец, заключение, Шимоошел Мешиих, имя Мешиих. Значит, до этого мы изучали 10 вещей, которые были созданы вверх Шаббат и к Шаббату. Сейчас Гемора говорит о том, что было создано до сотворения мира. Это принципиально иная вещь. Те 10, они относились к чудесам. Творение уже было сотворено. То, из чего оно состоит на всех его уровнях. Законы. Все функционировать уже могло. Но по какой-то причине, мы говорили по какой, какой-то же Бороху решил внедрить в это творение уже как бы готовое чудеса. Без этого было нельзя. И вот перечисление 10 чудес, мы про это этому несколько занятий посвятили. Раз совершенно другое. Речь идет о тех 7, которые были до творения. Были в начале, потом они привели к творению. Функционируют. Тут нет места чудес, наоборот, само творение. Принципиальная разница. Тут есть сразу возникает такая проблема. Эти 7 вещей, которые были перечислены, они сотворены до сотворения мира. Такого не может быть. Как-то сотворить, раз сотворил что-то, вот ты уже сотворил, это есть творение. Это непонятно. В книге «Завеса бытия» такая концепция рассматривалась, была специальная глава, как минимум, на это посвящена, этому отведена. Вот сейчас мы пойдем в этом направлении, но с углублением. Потому что кто знал, понял, сейчас будет то, что не знали. Пасук первый, Хумаш, сообщает. Берейшис, Барой Луким, Эсашамай, Весхоурц. Вначале Всевышний сотворил, значит, небо и землю. Следующий пасук. Вехаурц хайсо тоу и воу. И земля была, тоу и воу, обычно переводят как пустая и хаотична, пустак. Можно было сказать по-другому. Можно было сказать. Ви хиней, и вот, аорец, тоу и воу. Он сотворил небо и землю, и вот, земля в каком состоянии? Вот в состоянии тоу и воу, пустоты и хаоса. Нормальная запись была бы, мы понимали. Но здесь сказано, и земля была. Зачем это слово «была»? И Мекуболем поясняет, она уже была. До первого пасука. Там сказано, вот он сотворил, а к тому времени земля уже была. Как она была в виде, то и его. И хаос. Мы видим пример, когда Хумаш как бы указывает на вещь парадоксальную. Земля была сотворена, об этом первый пасук, небо и землю. И в то же время земля была до этого пасука, до сотворения мира. Такое, Хумаш говорит, может быть. Как это может быть? Тайна. Тайна. Значит, Хумаш любит тайны и любит давать разгадки этих тайн. Значит, разгадка дана совершенно неожиданная. Обычно, когда человек читает это место из Хумаша, это Парша Вашилах, он, так сказать, не воспринимает это серьезно. О чем здесь говорится? Значит, вот идет родословная Исава. Он родил, какие, значит, внуки у него появились, вот этот рассказ про это идет. И потом идет следующее предложение, следующий пасук. Вейла хамлахим, ашер малху берец эдом, лифней млох мелах лвней Исраэл. И вот цари, которые царствовали в земле Эдом, до того, как царствовал царь для бней Исраэл, для евреев. А дальше, дальше идет перечисление. Еще, значит, вот 9 пасуким на это потрачены. А потом снова Хумаш возвращается к Исаву. Первая вставка, неожиданная. Первый вопрос, при чем тут, значит, как-то с Исав связано. Тут даже больше. Рассказ про Исав был разбит. Принялся кусок, который к нему никакого отношения не имеет. Сколько этих царей было, которые правили? Их было 7. Потом вот, значит, еще пришел Мелах, придет Мелах, Левы на Исраил. Это из концепции Мишиих. Вот здесь 7 царей, про которых здесь говорит Хумаш. И на самом деле земля до сотворения мира. Что за этим стоит? Сейчас мы посмотрим. Первое, кажется, что это, это исторический факт, который Хумаш нам сообщает. Зачем, я не знаю, но если читаешь просто, то вот что говорится. И правил Эдом в этой земле Бела, Бен Беор, Мишейм Иро, имя, значит, правил вот такой царь, его звали Бела, и он был сын Беора. И он жил в таком-то городе. Потом говорится, в Ямос Бела, умер Бела. В Емлоух Тахтов, и правил вместо него другой царь, какой? Йовав Бен Зерах. И говорится, из какого места? Мы видим, что этот Йовав, второй царь, у них был Бен Бела, не был его сын. Значит, здесь не идет речь о преемственности, вот как нормально. Значит, вот это государство, земля там. А есть царь, он умирает, вместо него сын приходит, он умирает, его сын. Здесь не то. Вся эта преемственность, она не преемственность. У нас всем другие. Вот на чем, о чем на самом деле здесь Хумаш сообщает. Это вещь одна из самых важных в Хумаш. Читается она как проходная, потому что люди не понимают, что здесь. На самом деле это не просто важное, не просто крайне важное. Важное, я бы сказал, в седьмой степени. Знаешь, 7 царей. Кто вот за этим стоит на самом деле? Перенесемся, так сказать, с разумом. Бытие Творца. Вот у него там есть свои световые потоки. Возьмем какой-то световой поток. Он, как любое создание, творение, и также вот его в пространстве Творца, имеет две части, два аспекта, внешний и внутренний. Как у человека есть тело и душа, это всюду, внутреннее и внешнее. Как бы мы ни пошли в творение, или вот туда, выше творения, всюду будет то же самое, внешнее и внутреннее. Вот если у этого светового потока вытащить внутреннее, что Всевышний сделал, с его светового потока он вытащил свет, как бы, внутреннюю, душу, что ли. Тогда останется нечто от этого светового потока внешнее. Если из человека вытащить его душу, останется тело, мертвец. Умер человек. Кто-то здесь Хумаш имеется в виду. Правил этот царь Бела, скажем, первый из них. Вот речь идет о каком-то световом потоке. Он имел силу, жизнь, душу. Дальше Акодыш Бороху вытащил это. Что осталось? Остался мертвец. Про что в Хумаше сказано? Бьемос Бела. Умер Бела. Вот этих сил, 7 царей, то 7 сил, это 7 дней творения, на самом деле, которые творили. Только они вот тогда претерпели вот такую метаморфозу. Они в определенном смысле умерли. О чем говорит Хумаш? Их было 7. 7 царей. Дальше вот Хумаш сообщает их имена, этих царей. Никаких царей не было. Это вот там, наверху, вещи. Имена – это информация о том верхнем мире. Дальше, кто, значит, понимает, Рамхаль делал целое объяснение на эти все 7 царей, на города, в которых они жили. Подробное исследование провел. Я видел, про это говорил. Конкретная информация о том, что происходило там, наверху, до сотворения. И дальше вот образовались 7, как бы, сил уже без света. Цари, которые умерли, и они занимали определенное место вот там, в верхнем мире, его существование. Это место называется Малхут, царство. Поэтому сказано Мелах. Мелах, вдруг Мелах правил. Что они, Хумаш нам говорит о том, где оказались и где были вот эти силы. Что у него там, у Творца, есть много-много-много уровней. Хумаш говорит, мы говорим о уровне, который называется Малхут, царство. Но ты и послужил корнем творения. И дальше Всевышний, вот из этих 7 сил, которые называются земля, и про которых Умиш указывает, что вот она была до сотворения, имея в виду вот эти семь умерших царей, как бы, вот используя эти семь сил, то, что оказалось, он стал творить. И появился пасук первый, Берейшис, Барой, Луким, Исхашимай, Висхорец. Вот эти семь царей, семь сил, они послужили основой творения. Из них все произошло. Небо и земля. Из той земли, которая была до сотворения, он выставил небо и землю. Ну, значит, он стал строить. Аж сказано отчасти про это. Взял оформленного дома, землю из земли, вдохнул туда душу живую, и получился человек. Это схема. Вот так он стал поступать с этими семью силами. Брал какую-то часть, условно говоря, примитивно, запускал туда новый свет какой-то, и возникало что-то. Вот он устроил. Эти семь сил — состояние того и вогу, беспорядочности. Творение он упорядочил. Это и есть сотворение мира. Дальше, значит, вот сотворены определенные вещи в творении на всех этажах. То, что мы видим перед глазами, это коробка физическая, такая самая внешняя часть. Но такая много-много всего внутри есть и наверху. Дальше эти вещи должны были функционировать как-то. Они должны функционировать. Человек же функционирует, не просто у него органы, вот палец, там, ухо, голова, еще что-то. Это все функционирует. Так и с творением. Не просто создал какие-то части, а их привел в систему, которая функционирует. И все это из этих семи сил. Не только сами вот органы, как бы, части творения, но их функционирование тоже из этих семи произошло. Чего другого не было, это вот строительный материал, чайный. Значит, вот про это и говорится здесь Хумаш. Это очень важная информация. Здесь как бы идет пояснение в Парше Ваишлах на то, что в самом начале Хумаш сказано, во втором пасуке. «Вихаорес хайсо тоху и воху». «Ля была пустая хаотична». О! Причем Исав здесь, это вопрос, совершенно верно, этот вопрос возникает, в чем здесь Исав? И мы на занятии к этому так и доберемся до этого. Но это не сразу будет. Действительно интересно, в чем-то Исав. Есть такая важная вещь. Важнее, в общем-то, и не придумать. Ну, Исав, конечно, не заурядная личность была, но все-таки не настолько, чтобы уж рядом с этим поставиться. Это интересный вопрос. Так. Значит, что мы имеем пока? Вот эти семь сил, семь царей, как бы, из них все сотворено. И чему уж учит нас Гемора? Были семь вещей, она перечислила какие? Там Тора, Тешува, Ганейден, Геном, Кисахаковет, Бесамигдыши, имя Меших. Они все были созданы до сотворения. Они как-то заложены, вот эти семь царей, этим семь сил были. Вот что получается. Когда Гемора говорит такой, использует такой язык, сотворены до сотворения. Она моментально нас относит к той части, которая была до первого пасука Пятикнижия. Или которая описана в Парше Баишлах. Баишлах, извиняюсь. Баишлах. Вот получается, ну, скажем, если возьмем одну из этих семи, Кисахаковет. Потом на следующем занятии, или через раз, будем разбирать, что это такое. Но это какая-то часть творения. Какая-то часть творения. На самом деле, мы видим, не просто часть творения. Это часть... Эта вещь, как Кис и Гаковит, к примеру, она была еще до сотворения. В этих семи сил сидела. Как программа, которая потом будет реализована. И что это обозначает? Означает, что не надо понимать так, что вот Кис и Гаковит, это важное место в творении. Гораздо больше. Поскольку творение возникло из этих семи сил, а там вот этот Кис и Гаковит есть, значит, творение сориентировано на этот Кис и Гаковит. Оно под него подстроено. То, что произошло из этих семи царей, это есть творение. Если там выделены вот эти семь явлений, которые написаны в Геморе, значит, то, что получилось, подстроено под эту программу. Эти семь программ. Вот что на самом деле получается. Вот первое, что мы здесь должны. Творение сориентировано на каждую из этих семи сил. Это общая идея. Как она конкретно выражается, мы будем изучать. Это вот уйдет несколько занятий. Пока вот сама общая идея. Ренкель смотрит в эту сторону. Что это значит? Ну, впоследствии узнаем. Теперь возникает естественный вопрос. А как вообще люди, пусть даже очень-очень умные, которых в этом поколении и в прошлом тоже не было, как они дошли до этого? Как они узнали про эти программы, которые были до всего? Даже пророк не может подняться в область. Как они это догадались до этого? Подобный вопрос у нас стоял, когда мы изучали про те 10 сил, про те 10 явлений. Эр, колодец, ман, эшес, радуга. А все остальные, то же самое вопрос, как мы знаем, что было сделано перед шабас. Ответ давался такой. Они смотрели в творение и видели, что вот был Бер в пустыне, колодец. Они поняли, осознали суть этого колодца. Не просто был колодец, и люди пили с него. Они осознали суть этого. И мы изучали, в чем суть каждого из этих 10. И они потом увидели, что вот это явление, эта суть, она была не только там, в Мидбар, в пустыне. Потом тоже время от времени возникало в плане чуда. Творение либо для человека. Есть такое явление. Значит, у этого явления есть корень, который очень ярко проявился вот в пустыне, это колодец. Когда пустыня кончилась, корень-то остался наверху, никуда не денется. И он проявляется в других формах каких-то. И вот когда они увидели в творении, что вот эта суть проявляется время от времени, они сказали, о, это было сделано заранее, этот корень заранее был сделан. Вот так они пришли к этим 10. Точно так же здесь. То же самое построение. Увидели, что вот, поняли, что такое кисы каховит есть. И увидели, что это явление, оно, так сказать, часть функционирования творения. В плане чуда, вот оно заложено в законы творения, в скрытые законы творения, в невидимые. И тогда они соотнесли вот это явление, поскольку это вписывается в творение не как чудо, а как часть функционирования творения, значит, это было еще до сотворения. Вот и все. Вот так. И вопрос такой, ну а как они увидели, вот, что кисы хакови так вот проявляется? Куда это пришло? Какие вещи? Внешнее наблюдение, эксперимент не поможет. Но Всевышний так хотел, чтобы Ам Исраил знал, что происходит в определенной степени. И для этого он дал учение Тору. Дальше надо в ней разобраться. Плюс он дал еще пророков, им показал. И в этом тоже надо разобраться. Дальше он дал человеку возможность разобраться. Но должна быть специальная душа уже. Забраться в те области, видеть творение изнутри, расшифровать такую Тору, понять ее изнутри. Не каждому дано. Значит, были специальные такие души, которые могли это делать. Ну, да. А кто дал эти души? Он дал их. Не заслуга этих душ, между прочим. Дело-то, что он заботился о нас. Дальше еще один момент важный. Он дал специальное время. Душа может понять, когда сверху идет хорошая такая шефа, такое понимание. Поднимает душу туда наверх. Например, колени Рабби Шимон бен Йохай, ему дали эту возможность. Пошел и хотел, взял. В другое время нет этой шефы. Ну, даже если человек очень, так говорит, проницательный, ему гораздо труднее пробраться туда и понять. Хотя тоже бывают исключения. Например, Аризаль. Он очень высоко поднялся. Сами очень душа была. И ему позволили это. Его как бы соединили с небом. И научили читать. Мы читали, мы говорили на одном из занятий про Йехескель. Рука поднялась над ним, и ему свиток туда, он съел этот свиток, его внутренность наполнила. Вот, пожалуйста, другой пример, когда человеку дали возможность, так сказать, выйти за рамки. Вот это произошло. Люди, дальше они передали это. Дальше надо суметь разобраться. И, про что будет дальше, я уже не говорю, не хочу просто. Там начнут всякие осложнения, в которые лучше не вникать. В конце концов, мы оказались в том месте, в котором мы сидим и завязли. Так, значит, это вот вопрос, как они догадались. Теперь, почему именно 7? Почему 7 именно? Дело в том, что когда мы говорили про предыдущие, там было 10. Если сейчас Гемора дальше, там были дополнительные. Брайс это сказал про 10, а там еще кто-то добавлял еще одно, и там набралось еще несколько. Мы говорили о том, что на самом деле 10 это не 10, а это просто 10 обозначение полноты творения. Дальше сюда можно было в эту корзинку набросать 13, 15. Дело не в количестве. Потому что есть определенные, так сказать, корни чудес, Почему число 10? Полнота творения. Все. Так и здесь. Почему 7? Полнота творения, 7 сил. Про это речь идет. Мы говорим про то, что было до творения, а там было 7. Отсюда вот 7 вещей. Можно и больше еще что-то придумать, засунуть, лишь бы разум правильно не ошибся. Но здесь есть некоторая проблема. Мы только что сказали, там 5 минут назад, о том, что все абсолютно возникло из тех 7. Откуда 10 возникло? Должно быть 7, а не 10. Что-то возникло из 7. Здесь какие-то 2 полноты. Одна 7, а другая 10. Это правда, но... Почему в данном случае Гемора сказала про 10, в первом случае, а здесь про 7? Что руководило Гемора, когда вот такую расстановку дала? И там полнота, и тут полнота. Взяла либо 10 и 10, либо 7 и 7. Объяснение может быть дать такое. Что такое 10? 7 плюс 3. Вот что такое 10. Почему такое именно разбиение? Есть первая ступень. Вторая ступень, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Вот 7 ступеней творения мы прошли. 7 дней творения, воскресенье, понедельник и так далее. И что начинается дальше? Дальше начинается 8. 8 – это корень творения. Не само творение. Творение мы прошли, это вот 7. И значит, это корень. У корня еще один корень, так, и еще один. Это 3. То есть... Когда мы говорим про 10, мы на самом деле имеем в виду 7 плюс 3. Такую полноту. Когда Гемора сказала про эти 10, она имела в виду чудеса. Как чудеса происходят. Есть определенные законы, и надо от них отступить. Это и есть чудо. Кто может отступить от этого? Само число 7, само творение не может. Что она в рамках этих 7 законов. Все. Чтобы... провести там какую-то перестановку или как по-другому нелинейно начать действовать, надо вмешательство с 8 уровня осуществить. Поэтому, когда говорится про чудеса, там делается число не 7, а 10. И вот эта надстройка над творением 8, 9, 10, она как раз позволяет делать чудеса. В рамках самих 7 чудес не будет. Но здесь, когда мы говорим о законах самого творения, на что само творение сориентировано по своим законам, нам нет необходимости выходить на 10. Наоборот, тут 7 должно быть. И вот ответ, почему 10 и 7. Так, мне продолжать или нет? Я вижу, что публика уже утомилась. Я вижу по лицам, нет? Ну хорошо, двинемся дальше. Значит, теперь вопрос так и был задан про Исава. Причем тут Исав? Про Исава сказано... Он сам про себя говорит. Анохи холых ламус. Я хожу к смерти. Я иду к смерти. Это эпизод, когда Яков Авину отнимает у него бехойрос. Купает. Продает его. Я хожу на смерть, говорит Исав. Можно ходить на жизнь, а можно ходить к жизни, а можно ходить к смерти. Если идешь в небо, это к жизни. Там источник питания. Если в этом не заинтересован, а больше заинтересован, чем тебя накормят здесь на земле вкусным, ну тогда это уже отрыв от неба. И отрыв от неба – это отрыв от жизни. Вот он это и констатирует. То есть я хожу на смерть. Это мой путь жизненный. Ну, на смерть. Вот жизненный путь здесь обозначен. Зачем мне первородство? Первородство – это служение Всевышнему. Это дополнительная сила души. Зачем это? Здесь. Хумаш. Что происходит вот про этих 7 царей? Впечатляется, значит, родословная Исава. Его линия, так сказать, потомков. И потом, после всего этого, идет обрыв, который говорит, это цари, которые правили в земле Эдом перед Мелах Бнейсраэ, перед тем, как пришел царь Шалмашиах. И дальше перечисляется, что это за цари. Вот их 7 было. И что про те 7 сказано? Жил и умер. Жил и умер. Жил и умер. Ничего больше. Путь Исава. Я хожу на смерть. И разрыв между рассказом про Исава. Вот это появится, вот этот путь к смерти, он изменится. Идет Мелах а-Машиах. Мелах а-Бнейсраэ. Кончится этот путь хождения на смерть. А именно начнется связь с небом. Вот эта идея о том, что Исав идет на смерть, это его отрывает от источника жизни. Она вот здесь отражена. Поэтому концепция Исава, хожу на смерть, это впечатление семи царей, они умирали, прервана вот этим посук, который говорит про это, будет изменено, так не будет больше. Достаточно выходили к смерти уже. Будет по-другому. Поэтому в первом приближении вот это, этот кусочек, отрывок про эти семь царей и смену этого режима, он ставлен именно рядом с Исав. Исав как раз соответствует этим семи царям. Идет на смерть, это вот что было раньше, то у него пустота и хаос. Это его путь. А он может построить много ракет, там еще что-то, на внутреннем плане разрушения. Обратный путь созидания. Творец, исходя из этих семи сил, строил. Исав идет туда. Творение опускает назад. Мы это не видим. На внутреннем плане именно туда идет процесс. То его. Поэтому Маш решил вот этот, так сказать, кусочек вставить именно в это место. Потому что вот это здесь и происходит. Это очень важно. То, что происходит в мире. Сейчас мы эту концепцию про Исава, почему именно вот он сюда попал рядом с этими царями, будем углублять. И в процессе углубления мы это, так сказать, поймем, как скрытым образом Хумаш связал вот эту концепцию Исава с этими семью царями и последним царем Мелах-Мешиах. Как это именно в Хумаш здесь указано? Но уже скрытым образом. Потому что я до сих пор сказал, это довольно прозрачно. А? Но тут есть скрытая информация, к которой мы сейчас и пойдем. Когда эти два молодых человека появились в мире, Яаков Авину и Исав, два брата, они выросли, и пасук говорит, что Ицхак любил Исава, а Ривка любила Яакова. Странный пасук, очень странный. Первое, что нам, собственно, сообщается. Родители любят своих детей, это нормально. Для чего эта информация? О, есть разделение. Ривка любила Яакова, а Исаак любил Исава. Если читать это буквально, это полный абсурд. Мама не любила второго сына? Отец не любил первого сына? Как можно было Яакова не любить? Если он же Исава любил, то ясно, что он любил Яакова тоже. О чем говорит пасук? Значит, на самом деле здесь скрытые вещи, глубоко скрытые, про вот эти персонажи Хумаша. Про Яаков Авину, Исав его брата, Ривка Имейну и Исаак Авину. Три фигуры здесь. Начнем с Ривки и Яаков. Да, но ключом к пониманию служит вот то, что Рамхаль объяснил про этот пасук, и отчасти только про него объяснил, но в принципе концепция у него такая. Значит, вот у Ицхак и Ривки родились два сына. Они были разные. И не входя, так сказать, в глубину, доказать то, что Рамхаль сказал, но, так сказать, на выходе будет следующее. Разница между этими двумя братами была такая, что Яаков он был внутренним, а Исав внешним. Вот у Исхака и Ривки родились эти два сына. Тикун надо было делать и по внутренней части, и по внешней части. Исхак – это кое гевура, это концепция тикун. Не Хес, это Гевура, она делает секунду. Вот у него два сына. Делает секунду на двух направлениях, внутреннем и внешнем. Это Яков и Исав. Ну, кому труднее? Ясно, что Исав. У него он ходит на смерть. У него клепот. Родился красным. Я не хочу задавать детали. Так вот ему было гораздо труднее. Но его идея была сделать, так сказать, тешуву. Секунду во внешней части. Яков в свое направление, свои, конечно, трудятся, там тоже нелегко, но это более легкий путь. По крайней мере, более приятно уж точно. А вот, исходя из этого соотношения между двумя фигурами, двумя персонажами Пятикнижия, посмотрим на этот пасук, кто кого любил. Ривка любила Яков. У нас умеешь здесь, так сказать, учит, что, какую информацию нам здесь дает. Мама любила сына, ну и что? Идея глубокая. Яков... Он внутреннее творение. Внутренняя часть творения. И Мора Бен-Мецве сравнивает его с Адамом Ришон. Первый человек. Он в каком-то смысле себя выше, он сам про это сказал, чем отец и дед. Любовь. Ривка любила его. Тогда соединение было. Вот что такое любовь. А хаву это 13, это слово ход, это соединение. Здесь мы видим, что не просто то, что Ривка любила сына, это понятно. На уровне животной души, на уровне нефши, это понимаем, не нам посуд для этого. Любой любит сына. Любой любит сына. Здесь говорится другое. Яков был внутренний аспект творения, и Ривка имела коих силу добраться до этого внутреннего. Она была женщиной. По природе, как бы, существо более внешнее. Тем не менее, она обладала этой силой. Просто любила сёныша. Она имела соприкосновение с его душой высокой. Это мы видим подтверждение тому в двух местах, по крайней мере, у Хумаш. По крайней мере. Есть другие места, но вот открытым образом это сказано в двух местах. Один эпизод. Исав, когда потерял браху, он сказал в сердце своем, когда прилезет траур по отцу, я убью брата. Сказал в сердце своем. Следующий пасук. Было сказано Ривке. Об этом его плане. Кто и сказал, он же в сердце сказал. Ясно, что ни с кем не поделился. Маш прямо сказал. Сказал в сердце своем. Как она узнала? Женщина могла проникнуть во внутренние части. Это коих его, когда он создал этот момент убийства брата, он создал этот момент решения его, коих я убью. Не просто слова, он сильный человек был, Исав. Он уже создал этот коих. Она почувствовала этот коих, она обладала нелинейным восприятием творения. Она была проникнуть внутреннее. И было сказано, кто ей сказал. Творение ей сказала. Вот кто ей сказал. Но надо проникнуть туда. Вот она это умела. Дина была такой способностью. Другой эпизод. Когда еще они в утробе у нее были, они там сражались. Пошла спросить у Ашем. Так просто. Мой Шрабейн ходил спрашивать у Ашем, что делать в той или иной ситуации. Вот у нее был, сказал Хумаш, пошла спросить у Ашем. Вот у нее была эта возможность, так сказать, соприкосновения с скрытым. Чем не просто скрытым, а с внутренним скрытым. Якобы внутреннее. Люди имеют коих выходить туда, за пределы туловища. Но там есть внешнее и внутреннее. Она могла выйти во внутреннюю часть. Поэтому Маша нас вот этому здесь учила. Она любила Якова. Значит, она Есефа не любила. Есефа тоже она любила. Потому что она сказала в другом месте, что зачем мне терять обоих в один день. Если бы она Есефа ненавидела, ну пусть сгниет и все. Она любила его тоже, как маму. Здесь вот поскольку она имела вот эту способность, так сказать, прикоснуться с душой Якова, вот это здесь отмечено. Ну, теперь перейдем к другой паре. Цак и Исав. Там тоже любовь. На чем она основана? Палька снять так. Исав, Авина, он был левой стороной творения. Авраам справа, Исав слева, Яков посередине. Исав тоже был слева. Они были оба, так сказать, на одной линии левой. Это их объединяло. Это вот здесь отмечается, что он его любил. Про Якова не сказано. Ясно, что он его любил. Здесь какая-то другая любовь имеется в виду. Яков это внутренняя, это не левая. А здесь говорится, вот объясняется какая специфика этой любви. Одна сторона. Не значит, что Яков Авину не был такой связан с центром, конечно, был. Но, например, принадлежность к левой стороне, она определила эту любовь и дальнейшие события. Они были оба на левой стороне, но в разных точках. Исаак, он не говорил, что он ходит на смерть, потому что он ходил на жизнь. Даже когда его туда, на Мизбеях, положили, отец Авраам Авину, он шел к жизни. Он видел Шхину в этот момент. Вот он, чем от этого, как говорят мудрецы, он и ослеп. Нельзя было смотреть на Шхину. Он за секунду до смерти как бы смотрел туда, в небо, на Хакодеш Бороху, на Шхину, он вот впитывал, она в него входила. Он шел к жизни. Смерти. Он не смотрел в небо. Он смотрел в землю, как животное. Идет корова и смотрит вниз. Они оба находились на левой стороне, но ориентация была совершенно разная. Яков Авину, когда вот это была история с Брахой, вдохнул запах одежды и сказал, о, это поле Ашем, сода Ашем. Сода Ашем – это Ганейден. То он имел связь с Ганейденом по запаху. Он ощущал здесь Ганейден. Мало кто так мог. Слышит голос, он не видит, слышит голос, голос говорит Яков, голос Якова. Да, голос Якова, он не видит, а ему сказали, это Исав, Исав, голос Якова. А голос это внутренний, слова внешние, а голос он внутри слова. Он умел так и распознавать внутреннее. Так он Вер, как Ривка, как его жена. Пара была такая удачно подобрана. Исаак смотрел вниз. Почему Исаак хотел дать ему браху? Он считал, что если он соединит его с небесами посредством этой мощной брахи, которую он обладал, Исаак сделает тешуву. И повернется к небу. Да, он был сделан с тяжелым, с тяжелой программой начальной. Как бы тешува. Так Исаак Авину полагал. Мог ли Исаак на самом деле сделать тешуву? Нет, это вопрос. Вообще говоря, когда вот у Ривки там внутри они сражались, она спросила, ответ был однозначен. У них будет война, и один будет править другим. Все. Такая программа была начальной. Тем не менее, можно менять. Тешува может измениться. Вот был шанс у Исаака сделать тешуву или нет, не нам судить. Судя по всему, как бы Исаак хотел повернуть это дело в эту сторону, развернуть так от его жизни. Если бы он дал ему эту браху, по-видимому, он бы так и сделал тешуву. План Всевышнего был другой. Мы знаем эту историю, как все произошло. И не вышло, как хотел. Здесь мы видим, кстати, интересный момент. Нельзя за другого делать его жизнь. Если он идет на смерть, пусть идет. Нельзя поворачиваться. Должно быть, по крайней мере, усилие какое-то со стороны самого человека. Помолись за кого-то, он сделает тешуву. Молись, чтобы он сделал тешуву. Не работает. И что произошло в этот момент? Момент брахи. Это сила Исаака. Связи с жизнью, с Ганейден. Исаак Авину жил 180 лет. 180, гематрия 18. Так, жизнь. Это не случайно. Не случайно 180 лет прожил. Он был на самом деле связан с жизнью. Может, он это получил, вот, когда там на мезбеях лежал. Это нам уже неизвестно. Но, во всяком случае, вот, он был связан с жизнью. И он давал браху. Поворачивал к небу. Вся браха, вот эта, которую он давал, пришла с Неяка. Это связь с небом. Если с неба будет пища. Вот о чем там шла речь. И кому это досталось? Иакову, не Исаву. Вот этот момент, в этот момент, Исаак окончательно был отрезан от неба. Кто это сделал? Отец, который его любил. Как сделал? Он не хотел этого делать. Всевышний сильнее. Сам Яков Авину, имея коих небесный, отрезал сына этого Исаава от небес. Посуд говорит, он, когда Исаак пришел, говорит, значит, я Исаав, я пришел, дай мне броху. Исаак затрепетал. Мидраш говорит, что он увидел геном. Под Исаавом. Вот его путь. Туда он шел, как сказано Хумаш, правил и умер, правил и умер, правил и умер. И все. Это отрезание тем пасук, который сказан, что появится Мелах для Бене Исраэля, который отрезает Исаава от жизни, от силы Мишеях, на самом деле это уже было заложено вот в той брахе, которую Исаак давал. Тогда он его отрезал. Дал ему так идти по его пути. Мы сейчас продолжим и выйдем на скрытую часть, заложенную здесь в Хумаш. Гемора, Шаббат, по-моему, да, 89-я страница, та сторона, говорит про Исаака Авину интересную вещь. Оказывается, он как-то связан, полагаю, с нашим временем, то есть с временем, когда я должен прийти Мешиах. И как она связывает? Она приводит пророка, Ишая. Пророк говорит, а то Авину, ты отец наш. Ты отец наш. Потому что таки, потому что Авраам, не знает нас. И Исраэль, имеется в виду Яков, не признает нас. Ты Ашем Авину, наш отец, Гоэлейну, наш спаситель, имеется в виду Гоэл, то есть Мишиах. Меолан Шемеха, всегда твое имя. Данный пасук. Ты отец наш, потому что. Почему ты отец наш? Идет объяснение, потому что Авраам не знает нас. Яков, Исраил, не распознает нас. Поэтому ты наш отец. Где здесь Ицхак? Терял пророк, Ишая. Где Ицхак? Ицхак. Ему объясняет. Вот ты отец наш, это про Ицхак. Вот он здесь. Отец наш, значит, мы имеем с ним связь. Авраам нет, Яков нет. Ну, посок очень странный. Что он значит, это вещь скрытая, глубоко скрытая, и, я полагаю, мало кто это понимает. И мы сейчас не будем, конечно, идти вскрыто, потому что определенные вещи нельзя разговаривать про них. И вот время люди прочли этот посок. Но, по крайней мере, здесь вот Исхак Авину выделен. Пророк явно выделен его. И речь идет о Гоэле, о Мешиих, в этом посок. Вот Исхак, он был связан с Мешиих каким-то образом. И дальше, ну, посмотрим нумерацию. Значит, это 63-й перек, 16-й посук. В этом посук 16 слов и 63 буквы. Знаете, какая симметрия красивая. 63 перек, 16 посук, количество слов посук, снова 16, количество букв, снова 63. 63, 16, 16, 63. И чисто что это значит? Тут сила, Танах. Не только Хумаш, но и Танах. Пророк с неба взял этот посук. Самому так не сочинить. Посмотрим, о чем говорят эти числа. 63 – это имя Всевышнего. Мы говорили, что вот есть Юд, Вав, Юд, Кей, Вав, Кей. И есть четыре уровня, на которые считается это имя, если буквы расписывать по их произношению. Самый верхний уровень – 172. А вот второй уровень – это число 63 как раз. Если расписать «Юд» как «Юд Вав Далат», «Хей» написать как «Хей Юд», дальше «Вах» написать как «Вах Алов», «Вах» без «Алов», и «Хей» снова как «Хей» и «Юд», и сложить все вместе, получится 63. Это восьмой уровень. Самый верхний – это девятый уровень, это буква «Юд» в имени. А вот 63 – это относится же буквы «Хей», которые под «Юд». Это восьмой уровень. Это уровень Геулы. Поэтому, когда здесь говорится про Исхаке и про Геулу, пророк использует это число 63. Он мог сказать про это и в другом перек, в 64-м, например, или в 53-м каком-нибудь. Выбрал 63-й перек. Почему? Потому что он знал, о чем он говорит. Он говорит, про Исхака это Геула, значит, должен быть 63-й посыл. 63 буквы. Дальше число это 63, оно связано с одним эпизодом в биографии Исхака. Давайте посмотрим. Если, значит, 63, как мы говорили, каждую букву так вот расписали. И там сначала идет Юд, потом Кей, потом Вав и потом Кей. Это 26. Что остается? 63 минус 26. Сколько? Сколько?
47.
Ну, 37. 37. 63 минус 26, 37. Значит, получается, что все это ми 63 состоит из 26 и 37. 37, что это за число? Какое отношение к числу имеет к Исхаку Авину? Это возраст, когда он был на Мизбеах. Это специальный, так сказать, эпизод его биографии, это самый высокий. И вот это число 37. Его повели на Мизбеах именно исходя из этого числа 63. Вот как оно все работало. Не просто в какой-то момент Всевышний решил испытать Авраама. Все было подобно одно к одному, чтобы Исхаку в этот момент было 37 лет. Потому что он из этого имени 63, он с 8 уровня. Поэтому пророк изогнал это 63. 53-й. Исхак он здесь. И количество букв 63. И что такое 16 там внутри? 16 другая часть имени. Это Юд и Бах. Юд это 10, и Вав это 6, 16 как раз. Юд это источник Шефы, это вот самый высокий уровень, 9-й, источник Шефы. А Вав это труба, по которой идет эта Шефа. Это спуск Шефы уже. Мы говорили про то, что если считать Юд, там у этой буквы Юд есть коронка такая наверху, она относится уже к 10 уровню, а сам Юд, он к 9 относится. Значит, мы видим, из чего сложился этот посуд. 63, 16, 16-63. 16 – спуск Шефа, жизненная сила идет. 63 – это вот откуда она идет с этого 8 уровня, от этого имени. Теперь возвращаемся к Хумаш, к этому эпизоду, который говорит про Гоэл, про Мелех, Левнейсраэль, то есть про Мешиих. И мы видим, здесь должен быть как-то Исхак присутствовать. Мы только что в этом убедились. Как конкретно детали, тот же человек, не та же душа, это останется в стороне, это уже для скрытого. Ну, связано как-то, как не будем уточнять. Вот как это здесь в числах проявилось. Давайте смотреть. что 36 перек и 31 пасук. Как эти два числа, 36 и 31, связаны с этим числом 63, которое мы прочли у Ишая? Ну, 36 и 63, они очевидно связаны, правильно? Симметрия тут просто. Поменяя числа местами, вот получится это число. Значит, некоторым покажется, что это натяжка. Знаете, не всегда так можно, но нередко случаются такие места в Хумаш, когда вот эта перестановка, она имеет за собой посовую почву существенную. Здесь один из случаев. Мы увидим, почему. Вот этот пасук номер перек 36, это как раз и 63, только наоборот. И мы видим, что для Исава все наоборот. Он из хорошего, так и умудрялся сделать плохое. Если ты, чтобы к жизни идти, имеешь такого отца и мать, иди к жизни, и брат еще хороший. И он шел к смерти. Мы видим потом, как это в числа выражается. Теперь номер пасук 31. Ну, 31 это непосредственно связано с этим именем, которое мы разбирали. Давайте снова посмотрим на буквы. Ют. Ют вахдалот. Что-то один ют есть уже, правильно? Дальше. Хей ют. Следующий. Второй ют. Вав, алов, вав. Алов здесь возникает. У нас получается ют, ют, алов. И потом еще хей ют, еще один ют. Получается три ют и алов. В этом имени три ют и алов. Считайте сумму. 31. Это номер этого пасука, который появляется Мелах Мишиах. Мелах Бен Исраэль. Вот, пожалуйста. Так и устроено. Вот сила этих произведений, книг, Хумаш, Танах. Мы говорим, действительно, там, где возникает отрыв Исава от вечной жизни, вот здесь и возникает числа 63 и 31. Это как раз то, что Ицхак там сделал, он оторвал его от этого. Вот у него и были эти числа 63, 37, 16, он этими числами владел. И он коих этих чисел направил на Якова. А ты Исава отобрал. Отобрал почему? Потому что когда он узнал, что пусть так и будет. Браха пошла к Якову, пусть так и будет, пусть так и останется, тебе не будет. Он принял план Творца, его волю. Так и будет все. А я его люблю. Он увидел конец истории. Так, дальше. Значит, ну давайте теперь привлечем гематрию Исава. Что происходит? Исав, гематрия 376. Примерно это 300, АН 70 и 26. 376. Прибавим вот это число 63, с которым мы работаем. Коих восьмого уровня, коих геулы. 376 плюс 63 получится 439. Так? Это гематрия слова «галут». Имя. Плюс вот этот восьмой уровень, 163, концепция геулы. И куда мы приходим? Куда Исав приходит? Галут. То есть сила, которую он получил от Исхака, 63, куда он направил? Он направил вниз. Вместо геулы не просто получился галут, а сильнейший галут, что там внутри стоит этого галута число 63, которое мы разбирали. Вот о чем говорит эта разница. Вот эти духовные только наследники Исава, которые сейчас существуют в мире, эта сила существует, они так догнали творение в очень глубокий галут. Они имеют большая сила разрушения внутреннего. Это одно. Дальше. 376 – это его гематрия. Теперь, вот в этой вставке в Хумаш про этих царей, которые умирали, их 9 псуким, 9 предложений. И они так связаны с Исав. Давайте прибавим 376 и 9. Сколько получится? 385, так? Это гематрия слова Шхина. И опять то же самое. 9 – это концепция тоже геулы. Почему? Потому что 9 уровень, если считать сверху, он будет вторым снизу. Это есть корень геулы уже в приближении. Там 8 уровень – это запредельное. Корень. А уже здесь поближе – должен дойти до 9 уровня. И вот, когда мы прибавляем к его имени, 376, эту геулу, куда мы приходим? К шхине. Эта шхина и есть вот эта самая геула. Источник шефа. Вот опять, вместо того, чтобы получить жизнь, здесь все наоборот. То есть силу, которая дана от рождения, была заложена. Ишмаэль получил силу от Авраама. Мы видим, это большая сила сейчас в мире. Большая негативная сила. Исав получил жизнь от Ицхака. Это тоже большая сила. то эти числа 63-9 сейчас возникло. Только все повернуто наоборот. И сила используется, чтобы убрать шхину из мира. Он хотел убить Якова, уничтожить внутреннее. Вот что он хотел. Просто, так сказать, на внешнем уровне. Это было внутреннее желание, которое его потом как воплотилось. Убить Исраил. То, что у нас сейчас происходит, рак и все. Я думаю, это многим людям на Западе, на Востоке, на Севере, на Юге доставили большое удовольствие. Радуются этому. Они нашим стараниям радуются. То сказано у пророка, про Геулу, читаем. Кто этот, приходящий из Эдома, в багряных одеждах, борцы? Этот великолепный в одеянии своем, опоясан могучей силой своей, то я, это Всевышний говорит, говорящий справедливо, велик в спасении. Почему красное одеяние твое и одежды твои, как тут общище в давильне? Один я топтал в давильне, и не было со мной. В общем, дальше идет, как он, так сказать, расправлялся с народами, а про его гнев. Это вот время Геулы. Там еще сказано такое интересное. Я все-таки дочитаю еще пару предложений. Один я топтал в давильне, и не было со мной никого из народа, из народов. И топтал я в гневе моем, выпирал их в ярости моей, и брызгала кровь из их на одежды мои. Все одежды мои запачкал я. В день мщения в сердце моем, и год моей, мой избавление пришел. А дальше интересный пасук, слушайтесь. И смотрел я, и не было помощника. И удивился я, и не было поддерживающего. И смотрят, на кого можно вам, Исраил, опереться? Они ногой смотрят на меня, кто может помочь? Исраил, это же партнеры Всевышнего, мы так приучены к этому. Вот и смотрят, где здесь партнер? Где здесь помощник? На кого я могу опереться? Нету! На то время, в котором мы живем. Нету! Правда, если вникнуть в скрытый смысл этого посылки, посчитать определенные гематрии, найдется один. Я не могу сейчас говорить, как это считается здесь, но это будет. И это будет связано с Мешиах. Так нет. Ну, пусть он сам справляется. У него будет один человек, который ему поможет, и у него силы хватит на все народы. Очень быстрее. Значит, вот мы поняли про этот эпизод, эти семь царей, то, что было перед творением. Почему это связано с самым, мы прекрасно усвоили, я думаю. Как это связано с концом времен, мы тоже увидели. Ну и дальше мы пойдем вот разбирать про эти семь уже вещей конкретно, как они там оказались и что это означает. Пожалуйста, какие есть вопросы? У отдельных людей возможно, но сила Исава сама по себе не сделает ее. Ни Ишмаэл, ни Исав. Отдельные люди, отдельные группы, это другое совсем. Но как сила в мире, это вот идет на уничтожение. Значит, то, что говорилось здесь, Авраам связан с народом. Яков тоже связан с народом. Здесь говорится, что здесь говорится, это непонятно. Я сказал, это вещь скрытая, и понять ее крайне трудно. Вот. Поэтому мы это сейчас и не пойдем, я не буду в это входить. Теперь вы говорите, что он потерял пророчество. Откуда у вас такое сведение? Я не читал, я не знаю. Может, вы и правы, может, нет. Принесите источник, тогда я посмотрю туда, и мы сможем продолжать дискуссию на этот счет. Мне трудно это принять, что голову не укладывается. Почему он должен, на каком основании? Ну, надо посмотреть, кто сказал, и что за этим стоит, что иногда, даже если серьезный источник, то там что-то имеется в виду. Неправильно так это поступает. А может, это не серьезный источник, поэтому надо работать с материалом. Еще вопросы? Я опять не знаю, на какой источник вы опираетесь. То, что я говорил, это опирается на классическую каббалу. И это как бы известные места, тут никаких особых секретов нет в этом. Что вы имеете в виду, другие миры, я не знаю, про что вы так говорите, просто надо посмотреть, что за этим стоит. Нет, так важно в том, что за этим стоит. Я сказал, я объяснил, что за этим стоит. Не просто, о, было какие-то... Объяснил, что на самом деле это обозначает. Если где-то что-то прочли, надо знать, а что там имеется в виду. Если не просто сказали, ничего не объяснили, ну, можно закрыть ту книгу и все. Что-то ничего не дает. Кроме общих каких-то вещей, таких приятных на слух. Что за этим стоит? Вот в чем суть. До сотворения мира множество миров, сочетание Творца. Что они там имеют в виду, когда вы прочли? Я не знаю, что они имеют в виду. Пожалуйста, еще.
Он касается только одной детали сказанного, не икр всего что, того, что говорилось. Прозвучала такая идея, что молиться о чуве другого человека – вещь бесполезная. Прожить за другого человека как бы жизнь невозможна, но молиться о чуве – ситуация такая, что вот есть гемора, которая этой высказанной мысли противоречит. История с Рафмейром, Брурией и плохим соседом.
Да. Значит, там действительно это сказано такое, что она ему посоветовала молиться, и это помогло. И люди, когда приводят этот эпизод, они говорят, о, надо молиться, потому что он сделает это шоу. Надо понимать, на что гемора сориентирована. В некоторых местах это может помочь, в некоторых бесполезно. То там было. Там были люди, которым доставляли экономические неприятности. Вот вся их, так сказать, плохое у них было. Не то, что они же действительно уж такое решаим гемурим. Ну, экономические вещи какие-то ему. Другое дело, что они, конечно, были очень нехорошими, что большому человеку, большому мудрецу они это позволяли делать. Поэтому они и названы решаим. Владея. Но это другой совсем уровень преступления. То, что здесь говорится в Хумаш, вот здесь, или другие типа вещи там, я бы не стал молиться за то, чтобы там Либерман или кто-то сделали тешуву, по-моему, это просто бесполезно. Рав Авадия Йосеф зацал, он сказал, что ему путь в геном. Я с ним полностью согласен, присоединяюсь к этому. И не буду никогда молиться, это пустое дело. Поэтому тешува, тешува, рознь, это зависит от того, насколько ты, куда человек зашел. Молиться, пожалуйста, молись, это так и сотрясай воздух, сердце свое. Это не возбраняется. Что из этого получится? Это другой вопрос. Все?
Поднялась свои уста, поэтому Каин якобы не знал,
нет, он не знал. Я сказал, что он не знал, что земля раскрыла уста, вот что я говорил. То, что убил, он, конечно, знал. Но то, что земля раскрыла уста свои, рот свой, вот это он не знал. Доказательство, потому что на вопрос, где Эвел, он сказал, я не сторож, брат, я не знаю. Куда он попал, я не знаю. Вот только это было сказано. И объяснили, потому что это была вещь скрытая. Он там были с этим поглощением землей, в этот момент была концепция перерождения, это скрыто, поэтому он не видел этого. Идея была. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.